Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half clear. Dink shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, 14.05, меня зовут Петр Кузнецов, это «Около спорт». В эти минуты начинают играть ЦСКА и УФА в Москве. В 19 часов программа сегодня продолжится матчем «Анжи-Зенит», а в 16.30 чуть ранее «Локомотив Динамо». В серии А «Наполи» играет сейчас «Кальяри». Наполи один из немногих европейских клубов, который пока идет без потерь в европейском чемпионате в своем. В итальянском Наполи выигрывает у Кальяри со счетом 1-0 первый тайм. Сегодня «Металлург» Лада, ЦСКА «Торпедо», «Йокерит» «Северсталь», «Слован» «Спартак» в хоккее. В Бундеслиге Герта Бавария, Кёльн, Лейпциг. Первый матч в 16.30 начинается, другой в 19 часов. Обсудим. А с начала эту неделю очень коротко. Ну что, «Спартак» и «Ливерпуль» сыграли в ничью. Два удара «Спартака» по воротам за всю игру. Один из них со штрафного. Собственно, гол, который вратарь «Ливерпуля» Кариус должен был отражать. С другой стороны, Кариус, стоматология, это же дырка. Поэтому здесь ничего странного нет. «Ливерпуль» должен был забивать примерно столько же, сколько и «Манчестер Юнайтед» на следующий день забил ЦСКА. Короче, повезло. Но мы будем считать это компенсацией за все эти травмы и мышечные спазмы в «Спартаке». Кстати, по поводу всех этих якобы неправильных кареровских тренеров по физподготовке. Вчера «Спартак» сыграл свой седьмой матч в этом месяце с «Уралом», где показал, мне кажется, лучшую игру в сезоне. В этом сезоне, в стартовавшем, и все бежали, физика в порядке. И обратите внимание, Камбаров летел даже на 92-й минуте. Педро Роша лучший, пожалуй, в «Спартаке». У него сегодня, кстати, день рождения, мы его поздравляем. Его также с первым голом за «Спартак» вчера. Короче, неделя для «Спартака» настраивает на оптимистичный лад, как ни крути. Ну и стоит отметить, что если мы говорим о «Ливерпуле», конечно, у «Ливерпуля» действительно... очень много проблем. Все то, что мы видели в чемпионате Англии до этого, готовясь к встрече с Ливерпулем в Москве, все эти 0-5 от Сити, действительно, Ливерпуль вовсе-вовсе не тот. Чего не скажешь о Манчестере. Ну, тут с ЦСКА все понятно, они поплыли с первых же минут, они были потерянными, и... Вообще, ЦСКА, согласно статистике, допустил больше всех потерь на своей половине поля после двух туров Лиги Чемпионов из всех команд. Удивительно легко по счету, это уже в четверг, по крайней мере, по счету дался «Зениту» «Реал Сосьедад», команде, которая с трудом обыграла «Утрехт». Тут вот удается «Реал Сосьедад» просто, ну, по счету уверенно переиграть. Я не смотрел, не знаю, что там по игре, напишите, если вы присутствовали, тем более на стадионе. Но дубль Кокорина, безусловно, это... Как всегда, вау! Получается, у него 6 игр в Лиге Европы и 7 голов. Мне кажется, что надо давать уже золотой мяч человеку. «Локомотив» пнул какую-то чешскую посудину под названием «Злин». И Фернандеш, лучший сейчас в «Локо», забил 3 мяча за 17 минут. Это самый быстрый хет-трик Лиги Европы. Самый быстрый, я имею в виду, от начала матча. И я бы не особо гордился таким достижением после поражения в чемпионате от «Амкары», когда они пропустили на первой минуте. «Халл» вчера разгромил «Бирмингем» 6-1. «Халл» — команда Леонида Слуцкого. И ведь сентябрь начинался для «Халла» разгромом от «Дерби Каунти» 0-5. Вот в двух предложениях, даже в одном и в одном месяце, все, что вам нужно знать о чемпионшипе. В начале сентября 0-5 от «Дерби Каунти», к концу, к октябрю, ты громишь «Бирмингем» 6-1. Ну и где-то болтается «Халл» сейчас по-прежнему в середине таблицы этой огромной чемпионшипской, пожалуй, сложнейшей из всех европейских чемпионатов, чемпионшип. «Манчестер Сити» вчера обыграл «Челси», сейчас идет на первом месте, опережая «МЮ» только по дополнительным показателям. И у тех по 19 очков, 6 побед, 1 ничья. «Юнайтед» споткнулся, напомню, на «Сток-Сити». «Манчестер Сити» не смог убедить «Эвертон» 1-1, благодаря, кстати, бывшему игроку «МЮ» Руни. Руни только перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон» и тут же вот позволил Юнайтед выйти вперед за счет того, что он сделал ничью с Манчестер-Сити. Ну, а Челси все, наверное, бронза тут максимум, и хваленого Конта хватило на один сезон. С итальянцами, я вам скажу, всегда так, с итальянскими тренерами. Как только у него вариантов особо нет, изобретательности своей Конта не проявляет. А вариантов у него с нынешней схемой, с нынешним подбором игроков очень и очень мало. Мария Шарапова вышла во второй круг турнира ВТА в Пекине. Это называется еще по-другому China Open. Шарапова попала туда по спецприглашению. И обыграла Анастасию Севастову из Латвии. В четвертом круге US Open именно Севастова выбила Шарапову. Теперь Шарапова играет с Екатериной Макаровой на China Open. И вот буквально час назад, полтора-два, неважно, уже завершилось на трассе Сепанг Гран-при Малайзии. Выиграл Макс Ферстаппен из Red Bull. Без Даниила Квята проходит этот этап, и следующий, скорее всего, тоже. Мы как раз неделю назад говорили с вами о Квяте. Говорили просто так, как чувствовали на самом деле, потому что на этой неделе стало известно, что команда Торо Россо, который находится в структуре Red Bull, ну, в решении наверняка принимается там выше, в Red Bull, его отстранили на два этапа от гонок. На смену ему пришел французский юниор Пьер Гасли. Впрочем, во второй части «Около спорта» мы это подробнее разберем. И, конечно же, не забываем, что сейчас проходит референдум об отделении Каталонии от Испании. Решается в том числе и судьба каталонских клубов, среди них Барселона. Между прочим, Барселона сегодня как раз принимает на Камп Ноу, там, в разгар референдума, Лас-Пальмас. Этот будет седьмой тур Ла Лиги в 17:15 по Москве. Барселона еще одна из немногих европейских команд, которая, как и Наполи, пока не теряет очки в своем чемпионате. Уйдет уверенно с победой. Начнем мы с победы. Сейчас разыграем, как всегда, фирменный зарядник «Говорит Москва». Начинаем с конкурса.
Роман Любимов согласился подвести итоги игры после двух... Фу, извините, простите. Дмитрий Анисимов подведет итоги второго периода. Дмитрий, после того, как Евгений...
Какой Дмитрий?
Ой, господи, извините, извините, да. Я тоже нервничаю, такая игра тяжелая.
Играем в Лидогостера.
Вы знаете ту самую историю, опять возвращаемся к матчу «Спартак-Ливерпуль», историю с переводчицей, которая все напутала на пресс-конференции Юргена Клоппа в Москве. Тренеру Ливерпуля даже пришлось присутствующим, да и ей, подсказывать, что «promise» — это не обещание с английского, это фамилия игрока. Короче, «Спартак» предлагал услуги своего переводчика, тем более самый простой язык — это английский, но «Ливерпуль» стал искать почему-то сам на территории России, на территории Москвы, и, как выяснилось позже, через какое-то агентство в Москве, причем, по-моему, даже через группу ВКонтакте, он нашел неопытную студентку, и вот вышло совсем уж плохо. Сегодня я вам предлагаю побыть переводчиком, побыть в шкуре вот этой неопытной студенточки. Условия следующие. Для того, чтобы выиграть зарядник «Говорит Москва», я вам даю исходные данные. То есть после какого матча это было сказано, после какого турнира, какой был счет и что это за тренер. Естественно, вы должны, включив всю свою эрудицию, память, интуицию, потому что все это уже состоялось, находчивость и, может быть, даже знание языка. Но я предупреждаю, вам, конечно, очень повезет, но я вас предупреждаю, что язык не английский. Ну, тренеры вам, безусловно, знакомы. Попробовать перевести текст нужно прямо в прямом эфире. Мы послушаем кусок, дальше вы переведете. И тот, кто ближе окажется к тексту, контексту, к общему какому-то направлению, тот и победил. Естественно, мы потом сверим с настоящим переводом. Победитель получает зарядник «Говорит Москва». Здравствуйте, алло. Слушаю вас.
Алло, добрый день.
Добрый день. Попробуем побыть переводчиком, а?
Попробуем.
Вас зовут как?
Игорь.
Игорь, запомним последние цифры вашего номера, да и весь номер. А, Игорь, а вы же у нас не выигрывали еще зарядник?
Да, было как-то.
Че, вы забрали уже его?
Пока нет.
Вы хотите второй?
Ну, если выиграю, подарю кому-то, может.
Давайте, Игорь. Значит, даю вам исходные данные. Это Мирча Луческу, это матч Анжи-Зенит, и он закончился со счетом 2-2. Слушаем Мирча Луческу, и вы его переводите.
Это будет на терене impossible, но на терене де нивелу чемпионату рус. Это форма я профитал, де маэстро фогу форте мульте фаултури, форте мульте симула форте мульт, и арбитр ле пермис. Vreau să văd din nou faza penaltului, pentru că eu nu sunt convins că a fost penalt acolo.
Игорь, что сказал Мирча Луческу после матча Анжи-Зенит? Что мы сейчас услышали?
Ну, он, как всегда, жаловался.
Так. Давайте ближе к тексту.
Жаловался на арбитра, что пенальти, там что-то с пенальти было.
А что было с пенальти?
Так. 2-2 вы сказали, да, матч?
Да. Форте мульте песта. Нет, вы давайте от первого лица, как будто это Мирча Луческу.
Ну да.
Я вам даю еще некоторое время, чтобы собрать все буквы в 2-3 предложения и выдать. Вот мы журналисты, мы со звукорежиссером Евгением ждем. Итак, что говорит Мирча Луческу?
Ну, он жалуется, опять-таки говорю, на арбитра, что не дал пенальти.
Так.
Вот. Ну и, скажем так, он жалуется, в общем-то.
Он жалуется, да. Игорь, спасибо вам большое. Давайте посмотрим и послушаем, запомнили ваш номер, если что, как сыграют ваши соперники. И напоминаю, как с нами можно связаться. 7373-948, звонок прямой эфир, 495-й код. Попробуйте еще раз перезвонить, Игорь просто не сбросил. Давайте еще раз, кто сейчас набирал. 7373-948. Еще Илья Ефимович у подписан. Здравствуйте. Илья Ефимович.
Алло.
Илья Ефимович.
Не Илья Ефимович.
Да, вы подписаны Илья Ефимович. Давайте, как вас зовут?
Сергей.
Сергей. Сергей, вам... вы условия слышали, да? Вы же дозванивались как-то уже. Смотрите.
Нет, ни разу не дозванивался.
Не дозванивались. Слушайте, а мы же не сверили с официальным переводом. Сейчас дождитесь. Смотрите, вот мы слышали, как перевел Игорь. А мы сейчас сразу же дадим, что на самом деле Мирча Луческу давал, да, чтобы перейти к следующему спикеру. Повисите на линии, давайте послушаем.
В первую очередь, я думаю, что это поле, конечно. Ну, думаю, что это поле уровня чемпионата России. Использовали много симуляций, задержки времени, и судья на это не реагировал, к сожалению, не наказывал их за это. Посмотри еще момент, когда дали пенальти в наши ворота, мне сложно сказать, был или не был.
Напомню, как это перевел нам Игорь. Он сказал... Луческу жаловался на судейство. Короче, жаловался. Так, давайте, Сергей, у вас есть возможность хорошая так на стартовом, финальном даже отрезке, да можно даже и на стартовом выйти вперед и забрать у Игоря этот зарядник, если вы насыщеннее, интереснее переведете. Все то, что сказал, вам достается Фабио Капелло и его пресс-конференция после чемпионата мира 2014 года. Слушаем, а вы потом переводите.
Arriviamo nei quarti, negli ottavi. Il nostro obiettivo era superare il gruppo, mio obiettivo. Se non sento la fiducia delle persone, non si preoccupi che le dimissioni sono già pronte. Sono una persona seria che rispetta il lavoro e che rispetta le persone.
Сергей, переводите.
Ну, он сказал, что...
От первого лица давайте.
А, хорошо. Только один серьезный человек, личность, которая уважает и которая, ну, как сказать, требует уважения. Что-то в таком плане было. Просто сначала немножко так шумно было, потом я просто за рулем еще еду.
А вы знаете итальянский, что ли, немножко? Или так?
Нет, я чуть-чуть испанский знаю. Но это похоже.
Так про кого он говорил? Что это за личность, которую он очень уважает? Давайте подумаем. Интуиция. Пресс-конференция, чемпионат мира 2014 года.
Ну, Акинфеева, наверное.
Акинфеева. Что-то еще добавите?
Не знаю, больше что добавить. Ну, я думаю...
Включите фантазию, может быть, что-то добавите так вот от себя, и вдруг попадете.
Ну, вы не уточнили счет там, какой был или как. Я думаю, что, может, это относится...
Вы хотите, чтобы я у вас весь расклад, как мы сыграли на чемпионате мира 2014 года?
Ну, значит, это может относиться к матчу, вот когда Акинфеев пропустил гол от Кореи и комментарии давал Капелло по поводу того, как он дальше будет относиться к первому номеру сборной, будет ли дальше ставить его. Ну и, соответственно, сказал, что я считаю, что он все понимает, что он как бы отдает отчет своим действиям.
Так, это перевод Сергея. Спасибо вам огромное. Давайте послушаем, что на самом деле сказал Фабио Капелло.
У меня была цель выйти из-под группы, но я никогда не сказала, что мы будем в четвертьфинале или в 1/8 финала. Если мне не доверяют, вы можете не беспокоиться. Отставка будет, она готова. Я серьезный человек, я уважаю работу и я уважаю людей.
Слушайте, ну мне кажется, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, все те, кто не поучаствовал, но слушал со стороны, мне кажется, что Сергей, он был насыщенней, и на самом деле он угадал того самого человека, которого он очень уважает, там просто уже не вошло в кусок, он говорил о своем отце. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что Сергей перевел качественнее. Не ближе к тексту, но общее направление было угадано, в отличие от Игоря, который, ну просто он... По интуиции он знает, что, тем более, счет 2-2 матча «Анжи-Зенит», понятное дело, что Луческо будет жаловаться на судейство. Я принимаю решение, и еще у Игоря, как выяснилось, уже есть зарядник, говорит Москва. Зачем вам второй? Я отдаю зарядник Сергею. Сергей, мы вас поздравляем, спасибо вам за перевод. Ну и, наконец-то, вам вот эти знания испанского пригодились. Поехали! Сейчас будем говорить еще об одном тренере, еще об одном итальянце, Карло Анчелотти.
Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage. Schmeichel jumps. Falls to the far post. Ward York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalizes. Kenny Sheringham has equalized in stoppage time for Manchester United.
Все немецкие клубы проиграли свои еврокубковые матчи на этой неделе. 6 немецких команд, 6 поражений в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Причем проигрывали болгарским, сербским и шведским грандам. Как итог, одна тренерская отставка. И отставка эта не в Лейпциге и не в Кёльне, а в самой мюнхенской Баварии. Синхронно с Валерием Шанцевым свой пост покидает Карло Анчелотти на этой неделе. Карло Анчелотти — один из самых успешных тренеров в современности. 3 раза выигрывал Лигу чемпионов. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии, вот как раз с мюнхенской Баварии. Человек, похожий на комиссара Катани после первого выстрела, если смотрели тот сериал, слегка перекошенная физиономия, вскинутая бровь. Слухи ходят разные. Сплав, недовольство руководства, нежелание самого Анчелотти даже работать в Германии. Не зря же он в феврале показал средний палец сектору Герты, откуда на него, по его словам, плевали. Теперь выходит, Анчелотти оплевали в собственном клубе. Сергей Кривохарченко, комментатор, главный спец по немецкому футболу. Он знает о чемпионате Германии больше, чем Бильд. Сергей, приветствую.
Добрый день, добрый день.
Итак, случилось крупное поражение Баварии от ПСЖ в Лиге чемпионов. Отставка Карла Анчелотти. Клоп говорит, что Анчелотти не мог растерять все знания о футболе в один вечер, в тот вечер. И здесь действительно же дело не в одном матче, не в одной игре, не в одном месяце. Так что там произошло и с чего все началось?
Ну, собственно, это, видимо, длинная история, которая, в общем-то, началась, по сути дела, сразу после назначения Анчелотти на пост главного тренера Баварии. Честно говоря, есть ощущение, что это было ошибочное решение руководства Баварии, несмотря на то, что команда выиграла чемпионат в прошлом сезоне, но она обязана была это сделать. Просто Анчелотти по некоторым показателям, по некоторым параметрам, вообще по методам своей работы Баварии не очень подходил. И уже в прошлом сезоне очень много писали о том, что он слишком распустил команду, о том, что он слишком мало тренируется. Ну и, собственно говоря, тренировки продолжаются не очень долго, недостаточно нагружают футболистов. Тактические установки, которые у Гвардиолы могли продолжаться там по полчаса и по часу, у Анчелотти продолжались минут по 10. И так далее, и так далее, и так далее. Да, но команда выиграла чемпионат, дошла, в общем-то, в Лиге чемпионов, там могла и пройти Реал, если бы не ошибочные судейские решения, в частности.
Да, удаление Видаля.
Да, да, да. Но в этом сезоне ситуация накалилась. Это было связано еще и с тем, что, ну, с одной стороны, руководство клуба требовало от Анчелотти, или, по крайней мере, желало, чтобы Анчелотти больше доверял молодым и больше доверял немецким игрокам. Это с одной стороны. Да, Анчелотти как-то пытался это делать, но с переменным успехом. Был конфликт с Томасом Мюллером, был, видимо, конфликт с другими ведущими игроками, потому что Анчелотти проводил ротацию не очень понятную, как бы, вот, собственно говоря, состав состав с ПСЖ вызвал много вопросов. Почему-то и Хумельс и Буатенг, лучшие защитники европейские, не попали в состав. Не попали в состав Робин и Рибери, которые, пусть и в возрасте уже, но они хотят играть постоянно. То есть, ну, официальной причиной, по словам Ули Хёнеса, да, президента Баварии, стало то, что против Анчелотти ополчилось сразу пятеро футболистов Баварии.
Причем, Сергей, извиняюсь, причем он уточнил, что это произошло за последние 5 дней.
Ну, я думаю, что на самом деле, честно говоря, вот я вот про 5 дней цитаты не видел, я видел только про 5 человек плюс Кингсли Коман, кроме того. Да, я думаю, что там проблемы с Рибери были еще и раньше. Как-то раз его в этом сезоне уже Анчелотти заменил, и Рибери бросил на землю футболку и разгневанный ушел в подтрибунные помещения. У Робина были там какие-то трения с Левандовским, в частности. В общем, атмосфера в команде была не очень хорошая. То есть, на самом деле, это решение было принято по целому ряду причин. Румениги сказал, что мы были недовольны тем, как команда развивается в последнее время. И это касается и того, как команда играла на футбольном поле. Довольно предсказуемо и примитивно. Тактика Анчелотти не блистала разнообразием, мягко говоря. Это касалось и развития клуба вот с точки зрения, да, там, немецких футболистов, с точки зрения их участия в матчах, ротации, конфликт со звездами. То есть все вместе совпало. И матч с ПСЖ стал скорее, ну, вот таким катализатором, что ли. Честно говоря, для меня это было неожиданностью. Я думал, что в конце сезона все-таки Анчелотти отработает. Но, видимо, руководство Баварии посчитало, что нет, рисковать не стоит. И с Анчелотти Бавария может сезон провалить. Она ведь не на втором месте даже находится в турнирной таблице, а она впервые за несколько лет ниже второго места на Германии.
Связано ли это рассредоточение в коллективе с уходом таких авторитетов, духовных скреп Лама и Алонсо? Обстановка как-то изменилась в коллективе. Может быть, шатания-то после этого и начались, и здесь не в самом Анчелотти дело. То есть любой тренер на его месте мог попасть под недовольство.
Кстати, очень может быть. Очень может быть, потому что, конечно, для раздевалки эти люди были очень важными. Лам это был, да, капитан, и он объединял всю команду. Хави Алонсо был человеком, который возглавлял, скажем так, испаноязычную фракцию. Это очень важная, она в Баварии многочисленная. У Анчелотти проблемы с немецким языком. Он не очень хорошо коммуницировал с немецкими футболистами, об этом тоже мало с ними общался и так далее и тому подобное.
Здесь вспоминаем сразу же, как быстро выучил язык его предшественник.
Честно говоря, Анчелотти тоже подучил немножко язык, он даже пытался давать какие-то интервью, я видел это и слышал, да, и пресс-конференции на немецком, но довольно быстро этот факт отказался. Было видно, что все-таки знаний языка ему не хватает, на тренировках он не общался по-немецки, соответственно, ему было гораздо проще общаться с такими людьми, как там Тьяго, Рафини и так далее, и так далее, и так далее. Немцы, немецкие футболисты Баварии это тоже замечали. Вообще, действительно, атмосфера в команде такова, что любому новому главному тренеру будет очень сложно. Другое дело, что, мне кажется, Анчелотти стал жертвой своего принципа дружить со всеми, да, и пытаться сделать довольными абсолютно всех. Когда в Баварии 20 человек все хотят играть, наверное, нужны какие-то жесткие меры, жесткие решения, наверное, нужны жесткие слова в каких-то ситуациях, на что Анчелотти, видимо, не способен. И в этом смысле Анчелотти тоже не справился. Но кто бы ни пришел на его место, ему придется решать эти серьезные проблемы. Ну, в частности, да, как мы уже говорили, Робину, Рибери далеко за 30. Они играть в каждом матче не могут. Но они настолько самолюбивы, что они хотят все равно играть в каждом матче, причем все 90 минут. Рибери психует даже, когда его меняют. И новому главному тренеру придется с этим что-то делать, как-то эту проблему решать.
Особенно с Юлиану Нагельсману, человеку 30 лет, тренер Хоффенхайма. Именно этот вариант победил у вас в вопросе в Твиттере среди читателей. Вот вы согласны с этим, Нагельсман, или все-таки Тухель, скорее всего, которого пресса активнее отправляет в Баварию из Боруссии? Там, видимо, привыкли к тому, что все самое лучшее из Боруссии рано или поздно оказывается в Мюнхене.
Ну, к сожалению или к счастью, не мои читатели в Твиттере назначают нового главного тренера Баварии, даже не журналисты. Ули Хёнес сегодня такую раздраженную фразу сказал журналистам на очередной вопрос о новом главном тренере. Он сказал, что вы же наперед даже нас знаете, кто нас будет назначить. Да? Нагельсман не будет, судя по всему, назначен главным тренером Баварии по нескольким причинам. Он вряд ли бросит команду вот сейчас по ходу сезона свою. Хоффенхайм в полном порядке, второе место в чемпионате и, ну, там, в Еврокубках проблемы. Да? Его вряд ли отпустит Хоффенхайм, потому что у него действующий контракт. И сейчас просто ему очень сложно будет найти замену. Как бы Хоффенхайму не нужно, да, вот так вот терять сезон. И главным претендентом действительно сейчас является Томас Тухель. Даже Бильд публиковал фотографию Тухеля, который вылетал в Мюнхен. Переговоры уже начались. Это уже тоже информация немецкой прессы. По крайней мере, первый раунд переговоров прошел. И, собственно, да, именно Томас Тухель является главным претендентом на пост тренера Баварии. В этом смысле как раз Томас Тухель – это человек, которому абсолютно плевать на авторитеты, на на мнение других людей. В этом смысле он, наверное, Баварии как раз может и подойти, потому что он вполне способен, он это делал в Дортмундской Боруссии. Он мог посадить на трибуну любимца публики и лидера команды Гроссройса и вообще от него избавиться, да? Я не удивлюсь, если точно так же на трибуне окажется, ну, например, Франк Рибери, если Тухель решит, что это целесообразно. То есть он испортил отношения с руководством Дортмундской Боруссии, и это несколько пугает руководство Баварии. Наверное, они на берегу сейчас попытаются о чем-то договориться, о распределении обязанностей. В частности, потому что Тухель — это человек, который хочет контролировать все. Впрочем, Гвардиола был абсолютно таким же. И Тухель как раз по своим тренерским качествам очень похож на Гвардиолу. Они даже там несколько раз встречались и общались, и так далее. В этом смысле, наверное, Тухель для Баварии едва ли не идеальный вариант.
Спасибо, Сергей. Сергей Кривохарченко, комментатор, обозреватель немецкого чемпионата футбольного. Новости после этого о Квяте.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеешься. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорт».
14.36, продолжаем. Петр Кузнецов, ЦСКА, Уфа, первый тайм 0-0. Наполи уже у Кальяри после первого тайма, там сейчас перерыв, выигрывает 2-0. Наполи, я вам скажу, та самая команда, ради которой наконец-то стоит смотреть итальянский чемпионат. Давайте сейчас поговорим о том, что происходит с Даниилом Квятом. Напомню, наши координаты +7 925 48 948. Все ваши мысли в текстовом формате кидайте туда. Или, если вы модный, современный и более мобильный, говорит МСК-бот через Telegram. Латиницей в одно слово. Звонки в прямой эфир 7373948. Но этот номер вам скорее был нужен в первой части. Мы очень здорово разыграли «Зарядник, говорит Москва». Через неделю повторим. И твиттер «Говорит МСК», твиттер официальной радиостанции «Говорит Москва». Есть специальный, отдельный твиттер «Около спорт» и нижнее подчеркивание. Можете писать мне туда. Он у меня в телефоне. У меня теперь твиттер на два аккаунта разделен, иногда я путаю. И удачные шутки попадают в твиттер «Около спорт», в котором пока, ну, сейчас будут уже 200 читателей. А в официальном 8500. Даниила Квята отстранили на две гонки, и это не дисквалификация. Хотя он набранными штрафами вот в этой суперлицензии уже вплотную к ней приблизился. По-моему, ему не хватает два штрафных очка до первой в истории гонок Формулы-1 дисквалификации на этап. И, может быть, вот этой заменой Red Bull-то, считай, Торо Росса перестраховались. Потому что, ну, дисквалификация — это значит, что один напарник Квята будет ездить. А тут вроде бы как и свежего Пьера Гасли они внедрили к Сайнсу, я про Сайнса забыл, как его зовут, вот, и, в общем-то, ничем они не рискуют. Обо всем по порядку. Итак, решение Red Bull, то есть система, куда входит Торо Россо, где до недавнего времени ездил Квят. Следующее, два этапа в Малайзии, этап завершился сегодня, и в Японии Квят отдыхает. Его заменил молодой француз Пьер Гасли. То есть они обкатывают юниора, которого все это время выращивали. Напомню, когда-то таким же образом выращенный Квят появился в Red Bull. А потом спустился в Торо Россо. Но остался в Red Bull. Теперь Пьера Гасли готовят к следующему сезону. Это точно, потому что в следующем сезоне с 95% вероятностью Карлос Сайнс, напарник Квята по Торо Россо, у человека которого 48 очков, а у Квята всего 4 в этом сезоне, он с 95% вероятностью уходит в Рено, Карлос Сайнс. Поэтому за неимением других кандидатов Торо Россо 100% внедряет Пьера Гасли в 2018 году. Гасли никогда не участвовал в «Формуле», сегодня был его дебют, только симулятор и тесты. В прошлом сезоне он выиграл молодежную серию GP2. Ну, кто ее не выигрывал из тех, кто претендует на попадание в Формулу-1 и выступление? В этом же году он успешно гоняет параллельно в японском чемпионате, который называется «Супер Формула». Кстати, именно участие Гасли в этом чемпионате позволит Квяту вернуться, ну, хотя бы на один этап, это будет Гран-при США в этом сезоне под конец, потому что в это время угасли важная гонка в суперформуле. Это его приоритет, причем приоритет, одобренный Red Bull. Red Bull — одна из немногих конюшен, которая считает, что начатое нужно доводить до конца. Тем более, что Гасли может стать чемпионом в этой серии в суперформуле. Реакция Квята. Он из шапки своего Инстаграма убрал все слова о Формуле-1. Торо Росса, Red Bull. И вместо вот всех этих регалий и названия команды у него в статусе теперь написано просто «Просто человек», «Just human». Официально никаких комментариев с его стороны не было. Где-то закрылся, ну... О его реакции можно только догадываться, хотя о ней сообщил журналистам советник Red Bull Гельмут Марко. Это тот самый серый кардинал, который принимает в команде все ключевые решения. Он сказал, что в первый день Квят был очень огорчен и агрессивен, а на следующий день успокоился. Мы заверили Квята, что это не обязательно конец его карьеры, что мы изучаем варианты и только потом примем окончательное решение. Это Гельмут Марко. Но, еще раз, будущее Квята теперь прочно привязано к выступлению Гасли на ближайших этапах Формулы-1. На Гасли точно рассчитывают, Гасли будет в 2018 году. Если Карлос Сайнц уходит, то Гасли приходит на условное его место, потому что до Сайнца еще расти и расти, да? Но по логике уход Сайнца спасает Квята, ведь если бы он остался, Гасли пришел бы на место Квята. Но не все так просто. Например, со следующего сезона Торо Росса переходит на двигатели Honda, а у Honda есть протеже, его зовут Набухара Мацусита, он выступает в Формуле 2, и он рассчитывает занять место в тройке лучших по итогам 2017 года и получить суперлицензию, которая позволит попасть в Формулу-1. Не исключено, что Набухара Мацусита, учитывая, что Honda приходит как двигатель в Торо Россо, помогут с этой суперлицензией, и, например, вот этот Набухару как раз и подвинет Даниила Квята. И в 2018 году ему придется спускаться в какие-то другие гоночные серии. У нас сейчас Наталья Фабричнова на связи. Женский голос Формулы-1 на Матч ТВ. Наталья, приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ожидаемая замена со стороны Торо Росса Гасли на Квята, особенно после его стены в Сингапуре, или все это даже ожидалось раньше, еще летом? Как вы отреагировали?
Вы знаете, ну, во-первых, прежде всего, естественно, это нас очень сильно расстроило, потому что, если говорить о следующем годе, да, непонятно, продлят Даниила или нет, но что так скоро случится эта замена, этого никто не ожидал. В принципе, говорили о том, что вот этот молодой француз Пьер Гасли появится в составе Торо Росса, но там должна была быть другая замена. Дело в том, что партнер Даниила, на этот раз уже Гасли, Карлос Сайнц, уходит в команду Рено, и, соответственно, хотели Сайнца посадить в Рено раньше времени, то есть раньше начала сезона 2018, и на место Сайнца в пару к Даниилу взять Гасли. Угу. Но, видите, так вышло, что Сайнц в итоге остается до конца сезона, и было принято решение руководством. Я думаю, вот если отвечать полностью на ваш вопрос, то, конечно, вот это столкновение по вине, к сожалению, нашего пилота повлияло на решение Торо Росса. Но это стало скорее последней каплей, которая их убедила в, может быть, правильности этого решения.
И как раз Сайнц очень хорошо проехал этот этап, и, скорее всего, любыми способами и методами его продлили до конца сезона. А вот Пьер Гасли сегодня отъездил, вижу, 14-е место. Что можете сказать о его дебюте?
Ну, во-первых, на этой трассе, в принципе, не так просто дебютанту добраться до финиша, потому что физически чуть ли не на первом месте по требовательности именно Малайзия. Да, Сингапур тоже азиатский этап, тоже жаркий, но все-таки ночной, здесь еще и днем, еще и добавляется солнце, и пилоты буквально в парилке едут, 50 градусов температура внутри, у них несгораемый комбинезон, можете себе представить, насколько там жарко. И в таких условиях, то, что молодой парень доехал, причем гонки Формулы-1 – это длинные гонки, то есть 2 часа практически, да, ему нужно было оставаться максимально сфокусированным, учитывая, что он понимал, что к нему приковано, какое внимание именно к нему приковано. Поэтому тут не стоит, наверное, смотреть на результат в том смысле, что он до очковой зоны не доехал. Здесь стоит говорить о том, что он справился с вот этим сумасшедшим вызовом, дебютировать на такой трассе, как Малайзия, и добраться до финиша.
Нам тут вот пишет слушатель Мазай через Телеграм. Что он сделал-то в двух словах? Ну, видимо, о квяте. Мазай выбрал гонки в 7-летнем возрасте. А давайте поразмышляем о причинах его нестабильности. Почему стартовый год в формуле даже по очкам был лучше этого сезона? Психологическое давление... Не верю руководству своего гонщика, хотя это вот из той же серии. Какой-то слабый личный инженер, на которого он жалуется. Проблемы с машиной общей. Или Квят просто действительно слаб в профессиональном плане?
Начну с конца отвечать. Квят ни в коем случае не слаб в профессиональном плане. Вы знаете, просто слабые гонщики не добираются до такой высоты, как Формула-1. Это вот априори... Это только так может быть. Что касается личных качеств Даниила, то, я думаю, основные проблемы у него все-таки начались после того, как его перевели из Red Bull, да, получил такое повышение, первый подиум, и после этого практически сразу его из-за одной неудачи в Сочи, хотя тоже это было использовано скорее как предлог, перевели обратно в Торосо. Вот это был момент такого слома, к сожалению, который... Мне кажется, не каждый человек, в принципе, сможет перешагнуть и как-то переварить, потому что пилоты F1 это звезды, и соответствующее к ним, и внимание со стороны прессы, соответствующий прессинг тоже, да, психологический. И вот то, что вы упомянули, машина, да, к сожалению, сейчас Торо Россо с их проблемами бесконечными с техникой не может... Не смогли они дать Даниилу по ходу этого сезона такую машину, чтобы он боролся на равных с, да, хотя бы стабильно с серединой пелотона, не говоря уже о том, чтобы на Торо Россо попробовать приехать на подиум.
Что делать? Вот он сейчас пропускает два этапа. Скорее всего, он возвращается на Гран-при США. Что он может еще изменить вот в остатке этого сезона?
Вы знаете, я думаю, что самое важное, если все будет хорошо, и мы верим, что Даниил вернется в Америке, самое важное – это провести чистый, стабильный этап так, чтобы не вылетать, чтобы поработать над балансом машины. Ведь если понятно, что это мы внимательно следим, но на самом деле Даниил очень много по ходу этого сезона жаловался на то, что баланс машины, они никак с инженерами не могли настроить машину так, как сам Даниил был бы ей доволен. И если все вот это сложится, то дальше это уже команда смотрит телеметрию относительно того же Сайнца, да, команда смотрит, в каком он сам психологическом состоянии, и в зависимости от этого будет решать.
Ну, то есть, вот вы упомянули термин телеметрия, то есть вряд ли будут сравнивать при этом Квята, показатели Квята и показатели Гасли, да, это не тот случай, чтобы вот прямо сейчас уже начинать их в одной кружке смотреть.
Ну, нет, чтобы их сравнить, они должны быть одновременно на трассе в один уикенд оказаться для начала. А в Америке Гасли точно не будет, потому что он, соответственно, в другом чемпионате борется за титул.
Будет, да, стараться выиграть суперформулу.
Поэтому сравнение опять по Сайнцу.
Слушайте, а если появится у Квята, например, какой-то богатый спонсор, это изменит как-то ситуацию? Это влияет?
Ну, у него, насколько мне известно, уже есть спонсор в данном случае.
Белоусовская компания, да?
Не всегда. Да, это не всегда определяющее. Это важно, конечно, но это не совсем уж определяющее, к сожалению. Хотя, естественно, мы желаем Данилу, чтобы у него было как можно больше спонсоров и поддержки.
Если у него возможность... Безусловно. Если у него возможность перейти в другую команду, в другую конюшню?
А вы знаете, вот это уже тайна, которую всегда команды хранят, как именно они подписывают контракт с своими пилотами. Потому что уже сказали, руководство уже сказало, что пока Квят остается в системе Red Bull, это означает, что он их пилот и что он пока не свободный агент.
Угу. Поэтому нужно, да, ждать окончания сезона, межсезонья. Скорее всего, тогда будут появляться какие-то... У меня такой довольно-таки провокационный напоследок вопрос. Петров, по-вашему, сильнее был Квята? По моим ощущениям, человек, который, ну, не следит даже каждые выходные за этапами. Ну, Петров, что ли, взвешеннее, разумнее и взрослее именно как гонщик был. опять-таки, ну, да, явно, знаете, вытащил Каттерхэм из грязи.
Здесь какая штука. Они абсолютно разный путь прошли. И та система, в которой Даниил развивался, да, Red Bull, когда условно взял его под свое крыло, это самая жесткая система отбора пилотов в принципе из существующих. И на Даню на протяжении его карьеры, вот взрослой уже, да, карьеры в формулах, такое было давление, которое, я смею предположить, на Виталия не было. И из-за этого я не считаю, что это справедливо их сравнивать, потому что, в принципе, ну, помимо того, что они в абсолютно разных по силе командах успели побывать, да, это еще и разные, скажем так, разный бэкграунд.
Вот, кстати, в связи с этим есть мнение, что слишком рано попал Квят в Red Bull, то есть получилось это сразу же во второй его сезон. И адаптации должно было быть больше, такое плавное вхождение, поэтапное, как в изгиб самый сложный, а не рваное такое с завышенными сразу же ожиданиями руководства. Вы согласны с этим?
Частично, может быть, да, согласна. Я не могу сказать, что это прям не на 100%, потому что я общаюсь с Даниилом, понимаю, что он очень, знаете, взрослее многих своих сверстников и очень разумный человек. Но, может быть, было еще, допустим, на младших сериях. Но тут уже тоже задним умом, как говорится, все хороши. Тут сейчас уже рассуждать об этом поздно.
Вы говорите, что общаетесь с ним. Вот известно, как он себя чувствует в этот период? Или он действительно закрылся, потому что официальных комментариев не поступало, ни с кем не хочет разговаривать, не знаю, там,
нет,
до Гран-при США?
На данный момент никаких от него нет комментариев, нет.
Он жив хотя бы?
Ну, конечно.
Спасибо, Наталья Фабричного.
И он, я думаю, вернется. Все хорошо.
Наталья Фабричного, женский голос, Формула-1, комментатор Матч ТВ. Что вы пишете, посмотрим через Телеграм. Проклятые империалисты, Мазай пишет. Илья 572 не понимает. Вот Сайнцу уровень команды не мешает бороться в середине пилотона, а Квяту мешает. Илья 572, насколько я понимаю, там как раз очень многое завязано на личном инженере. У Квята, не знаю, с какого этапа. Вот мы сегодня в самом начале говорили о неопытной переводчице, которая только начинает изучать английский язык, но уже пробует себя на таких больших пресс-конференциях, как пресс-конференция главного тренера Ливерпуля в Москве. Вот примерно то же самое у Квята с инженером происходит. Новичок, молодой, неопытный, но при этом его уже прикрепили к гонщику Формулы-1. Вы удивитесь, но ведь в Формуле-1 малейшая деталь на что-то влияет. А здесь все-таки, смотрите, здесь все-таки личный инженер. И как выход многие видят в том, чтобы сейчас при уходе Сайнца в Рено попытаться перехватить, а все-таки личный инженер — это не Паш, он не переходит в команду обязательно со своим гонщиком. Это, как правило, сотрудник, в данном случае Торо Россо и Red Bull. И вот если у Даниила Квята получится перехватить личного инженера Сайнца, который набирает 48 очков за сезон, в отличие от Квята, у которого 4, тогда здесь может все измениться. По крайней мере, Виталию Петрову в Каттерхэме это помогло.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму около...
Мы еще с вами успеем обсудить новость, которая миновала, возможно, большинство из вас, но это очень важно и очень интересно в ней разобраться. Алкоголь исключен из списка запрещенных веществ ВАДА. Пить можно будет уже с 1 января 2018 года. Непонятно тогда, если это произойдет с 1 января 2018, непонятно, с чем же связан все-таки прогресс Кокорина. Ранее прием алкоголя, это тоже очень интересно, был запрещен для 4 видов спорта: автомобильного, аэронавтики, водомоторного и стрельбы из лука. Алкоголь теперь исключен из списка после тщательного рассмотрения долгих консультаций вообще, то есть и в автомобильном, и в аэронавтике, водомоторном, стрельба из лука. И цель этого изменения, говорят в ВАДе, не в том, чтобы поставить под угрозу безопасность спортсменов, а чтобы обеспечить другие методы соблюдения этого запрета. 4 международные федерации, которые это изменение затронуло, были заранее предупреждены о нем, чтобы ввести свои правила возможности тестирования спортсменов, например, в соответствующие санкции. Все это очень здорово, но все это очень непонятно. Андрей Митьков, основатель агентства «Вейспорт», спортивный агент, и Андрей, бывший, да, руководитель пресс-службы Центра спортивной подготовки сборной команд России.
Да, уже давно.
С нами на прямой связи, и он сейчас все нам расскажет. Добрый день, Андрей. Что это значит? Что? Можно будет теперь опрокинуть перед стартом, не опасаясь никаких санкций, и у Дзюбы появится преимущество, наконец.
Ну, прежде всего нужно сказать, что вот, алкоголь являлся допингом, запрещенным препаратом лишь для нескольких видов спорта.
Ну вот мы их перечислили. Спорт, да. То есть, смотрите, то есть получается в футболе, в хоккее все это давно уже можно было делать. В раздевалке перед выходом на лед на поле.
Ну, вы же помните эту историю, по-моему, там с чемпионата Европы 92-го года, когда российские футболисты проиграли шотландцам и сказали, что они вышли пьяные звери, как бы против нас, да, и разорвали. Вот. Но здесь нужно же понимать, что помимо там антидопинговых правил существуют различные там этические кодексы, там кодексы поведения, где есть такие там формулировки, что там внешним видом и своим поведением там не позорить,
наносить
турнир там и так далее. Наверное, просто перед вот этот вопрос, можно ли там выпить, он будет передан вот в данной инстанции, как бы, да, и я не думаю, что дойдет до того, что на старт кто-то будет выходить там с бутылкой виски там, или с бутылкой шампанского.
Как Иванухов вышел в Лозанне в 2008 году перед прыжками. С бутылкой водки он вышел.
Да. Вот, но как бы это, наверное, все-таки такие факты, это для заключительных банкетов. Сам был много раз свидетелем, когда звезды мирового спорта на заключительных банкетах после крупнейших соревнований позволяли себе таким образом, как бы, да, там явно расслабиться. Но там другой момент касается алкоголя, он таким образом, ну, не афишируется. Вот недавно, совсем недавно, буквально там несколько месяцев назад, при заборе проб, у спортсменов стали спрашивать, когда они последний раз употребляли алкоголь, или там как-то формулировку употребляли ли вы в течение там последних 24 часов алкоголь.
Да.
Вот такие вопросы там стали задавать, как бы, и как бы появилась как бы отдельная строка в формуляре антидопингового контроля, потому что, там, скажем так, ну не то что чрезмерное, как бы, да, но такое заметное употребление алкоголя, оно как бы влияет на там показатели, как бы, да, прежде всего там показатели крови. Часто можно видеть, что там показатель паспорта крови, как бы, да, если человек накануне там выпивал, и у него там стоит, как бы, там, что не соответствует.
Не соответствует. Слушайте, но ведь алкоголь может скрывать следы приема запрещенных препаратов? То есть, например, может быть использован как то же самое мочегонное?
Ой, мне страшно представить, хоть я и люблю пиво, сколько же нужно выпить пива, чтобы там оно произвело такой же там мочегонный.
Да, и при этом, да, так еще попытаться бороться за результаты, да. То есть рассчитывать.
Слушайте, то есть нет, это думаю, нереально.
Это нереально. То есть, получается, как бы это странно ни звучало, разрешая алкоголь, ВАДА просто тщательно контролирует его применение, потому что все отдано на откуп федерациям теперь.
Да нет, федерация
в этом
на откуп не отдана. Там, как бы, я не знаю, откуда взялась там эта формулировка, по-моему, она там с сайта ВАДА, потому что, там, например, все антидопинговые правила международных федераций, там антидопинговые правила видов спорта, которые международные федерации принимают, они должны там строго соответствовать там кодексу ВАДА. И там даже наказание не может быть как бы за одно и то же нарушение, оно не может быть не меньше и не может быть больше тоже, как бы, чем там ВАДА, иначе международная федерация будет объявлена несоответствующей кодексу ВАДА, как бы, и это чревато, ну, если это по олимпийскому виду спорта, исключением из Олимпийских игр. Собственно, как бы, да, то, что мы видим на примере России, это тоже там ведь формулировка такая, как бы, что РУСАДА не соответствует кодексу ВАДА. как бы, да, и Андрей. От этого идут там многие проблемы, когда не могут там, это является восстановление Русада, является там основанием для допуска там паралимпийцев там или наших легкоатлетов или кого-то еще, кого, да, до международных соревнований. Поэтому вот, ну, здесь такая какая-то там хитрость, как бы я говорю, здесь вопрос не в том, что передано в ведение международных федераций, это просто из более такую моральную, как бы, да, этическую, как бы, сторону передается, может ли там пьяный спортсмен там выходить на старт.
Спасибо, спасибо. Андрей Митьков, основатель агентства «Весь спорт», спортивный агент. Это «Около спорт». Петр Кузнецов, 92-й, успею зачитать. Скоро американцы таким образом пробьют еще и применение марихуаны в медицинских целях. Может быть, до этого вода и дойдет. Через неделю узнаем.